Ветер в окно.
Всем добрый вечер. Вас приветствует звукорежиссер Антон Никитин и ведущая Ирина Озерская. И сегодня в первой части радиоканала «Ветер в окно» вас ждет беседа о туризме. Да, в студии у нас появятся представители новой организации «Туристический кластер Санкт-Петербурга». И мы поговорим сегодня, что это за организация, для чего она нужна, ну и, конечно, о новых туристических направлениях. И особенно о проекте «Открываем границы России», который, кстати, пользуется сегодня огромной популярностью. Итак, беседуем с руководителем «Туристического кластера Санкт-Петербурга» и Северо-Западного федерального округа Лилией Сорокиной и руководителем отдела по связям с общественностью туркластера Светланой Галлер.
Свежий ветер.
Туристический кластер Санкт-Петербурга – это довольно новая организация в нашем городе. Расскажите, пожалуйста, об истории ее появления и что в себя она сейчас включает.
При Комитете по промышленной политике есть Центр кластерного развития Санкт-Петербурга, при котором работают 16 кластеров. Это в основном производственные кластеры. Кластер Арктики, кластер автопромышленности, кластер медицинского приборостроения. И было новым – это создание кластера туристического. Туристический кластер – это кластер, который необходим в туристической столице России. Кластер был создан в 2019 году. В настоящее время в кластер входят 84 компании.
Туристические?
Компании у нас разные. Компании у нас представляют весь спектр туризма. Это и туристические компании, это отели, рестораны, компании, которые занимаются MICE, транспортные компании, ассоциация гидов, ассоциация медицинского туризма. У нас очень разносторонние компании представлены в кластере.
Вообще, в переводе с английского, кластер означает скопление роя. Это некое объединение однородных, скажем так, элементов, которые выступают впоследствии как самостоятельные единицы и обладают определенными своими свойствами. Кластер – это не ассоциация, это не просто организация. Кластер – это такое масштабное объединение действительно разнородных компаний, которые работают в сфере туризма на определенной территории. Поэтому мы кластер Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа. И вообще задача кластера состоит в том, что благодаря тому, что в нее входит действительно много компаний, и эти компании разные с точки зрения своего статуса, в том числе очень много компаний малого бизнеса, да, которые не всегда вступают в ассоциации, для того, чтобы благодаря вот этому объединению усилить конкурентное преимущество каждого участника кластера. И кластер очень важен для развития территории, для Санкт-Петербурга. Потому что, с одной стороны, благодаря такому объединению кластер развивает территорию, и те организации, которые находятся внутри кластера, они также развиваются и получают дополнительные конкурентные преимущества. Самая главная цель – это все-таки экономическая составляющая и развитие территории в целом.
Одной из основных деятельностей кластера является создание совместных продуктов. Когда члены кластера создают один продукт. Вот так сейчас у нас идет работа над программой по торговому Санкт-Петербургу, по промышленному Санкт-Петербургу. Работали по ремесленному Санкт-Петербургу. То есть мы создаем новый турпродукт.
А можно какой-то вот пример, для того, чтобы было понятно обычным слушателям?
Одна из задач, то, что было сказано, да, задача кластера – это развитие проектов, которые в данном случае, конечно, предполагают развитие новых турпродуктов. У кластера есть проект «Торговая Санкт-Петербург», и впоследствии мы хотим на опыте торгового проекта «Торговый Петербург», предполагающий создание нового турпродукта и включение в него предприятий торговли, здесь историку, купечество, история знаменитых наших универмагов, и то, как продавалось, и кто участвовал в этом процессе. Это очень интересная тема. И плюс это дополнительная возможность привлечь новых клиентов, новых туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург. И это касается как отечественных туристов, так и зарубежных туристов, потому что Санкт-Петербург в этом плане очень силен. Мы можем претендовать на статус не только культурной, но и торговой столицы России. Вот это один из примеров новых проектов. Я еще хотела немножко вернуться по поводу еще кластера. Да, у нас в стране заложены основы развития кластерной политики, и они заложены в концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2030 года. В нашей стране, ну, где-то практически начинается с 2012 года кластер развиваться. Мы, наверное, один действительно из немногих в стране непроизводственных кластеров. кластеров. А вообще кластерная история, она очень показательна, и в мире кластеры развиваются, и здесь не надо доказывать экономическую эффективность кластеров. Какие вообще кластеры существуют, чтобы было понятно? Ну, мы все прекрасно знаем, например, Кремниевую долину, которая объединяет огромное количество участников, и здесь, в общем, не надо объяснять. Прекрасно развиваются кластеры во Франции. Я знаю, что порядка 96 кластеров, и один из самых больших вообще кластеров, которые от изучения, исследования до конечного продукта. Каждый 10-й косметический продукт выпускает кластер Франции, например. В качестве примера у Великобритании очень силен кластер по биотехнологиям. В Индии это кластер IT 70 миллиардов долларов. То есть пытаются тоже выступать в качестве конкурента той же Кремниевой долины. То есть, чтобы было понятно, кластер — это не просто объединение, некое как ассоциация, просто иногда очень часто путают. Это от А до Я, то есть от момента создания жизни, продвижения и максимальное объединение участников, которые направлены в данном случае на развитие туризма.
Тогда у меня вопрос, так как кластер был организован в 2019 году, буквально через полгода вот началась пандемия. Границы многие стали закрыты для обычных наших граждан и путешественников. Вы переориентировали свою работу? Вот расскажите немножко об этом подробнее.
Да, конечно. Сейчас, в связи с тем, что многие границы для нас закрыты, встал вопрос о том, а куда же поехать нашим туристам? И поэтому туристический кластер сделал проект, который называется «Открываем границы России». «Открываем нашу страну». Для туроператоров Санкт-Петербурга мы организовывали поездки для знакомства их с другими регионами, для того, чтобы они, в свою очередь, смогли предлагать туристам новые маршруты. Какие у нас были поездки? Владимир, Владимирская область, Тюмень, Сибирь, Тобольск, Смоленск, Великий Новгород. Не совсем недавно к нам приезжала делегация из Томска, и мы разрабатывали совместный маршрут Томск-Санкт-Петербург.
А я хочу еще сказать, что вот действительно мы открываем Россию и сами для себя в том числе. Потому что очень много туроператоров, которые входят в кластер, они традиционно работали как раз не по внутреннему туризму, а ориентировались на выездной. И поэтому, я могу сказать, большинство из тех компаний, которые участвовали, во всяком случае, в инфатуре, они не были, например, в Сибири. Поэтому для нас, конечно, вот путешествие в Тюмень-Тобольск произвело, например, огромное впечатление. И даже сейчас мы как раз обсуждали о том, что у нас есть желание вообще создать в Санкт-Петербурге клуб «Сибирь», потому что настолько интересные маршруты и Тобольский потрясающий Кремль. Кстати, те, кто смотрели фильм «Тобол», может быть, вспомнен. И мы как раз даже могли попробовать одеть на себя одежду. Если вы приедете в Тобольск или вот кто-то вот нас слышит, я считаю, что вот обязательно нужно приезжать в Тюмень. Вы увидите потрясающе красивую четырехъярусную набережную. Мы совершили круиз по реке. Мы были в прекрасном центре Абалак, действительно русской сказки, которая возвышается на берегом реки Иртыш. Мы были в частном музее Распутин, который произвел на всех большое впечатление. Там, кстати, хранится такой стул, на котором, если ты посидишь, то потом, говорят, сразу в Кремль. Поэтому у нас посидели все. И не только мужчины. Обычно говорят это про мужчин, то есть сразу все будет удачно, прекрасно складывается карьера. Так вот у нас практически вся группа села. И настолько на всех произвела впечатление, ну, могу сказать так, что все купили книги о Распутине. Вот просто вся группа, абсолютно, потому что как нам рассказывали, как доносили информацию, это было, конечно, совершенно безупречно. А плюс еще сибирская кухня. И мы не ожидали, что мы увидим красивый современный город. Даже, наверное, вот как я сейчас говорю про Тюмень, у нас было ощущение, что мы вообще попали в какой-то курортный город, потому что он еще весь утопает в зелени. Поэтому самые положительные эмоции и новые знания, которые мы оттуда привезли, и новый опыт. А еще, кстати, по поводу Сибири, Тюмень — термальная столица России. Там действительно, знаете, искали газ, а пошла действительно термальная вода, одна из самых богатых по минеральному составу. Поэтому там прекрасные горячие источники, в которых можно купаться, приезжать, и закрытые, и открытые, и есть санатории. Поэтому это еще и курортная зона, что было абсолютно неожиданно для всех нас. Поэтому сейчас наши туроператоры создают новые турпродукты. У нас был воркшоп, мы организовывали вместе с представителями туристических компании Тюмени, там были ательеры в том числе. У нас была возможность и лично познакомиться, и посмотреть все, как это работает и выглядит на месте. И поэтому сейчас наши туроператоры активно разрабатывают новые маршруты, и мы в самое ближайшее время открываем клуб «Сибирь».
Как интересно, я помню, когда я была на премьере фильма «Тобол», там как раз презентовали некоторые поездки. Но это было еще до пандемии, поэтому туда мало кто еще ехал, и стоило это недешево. Но мне понравился лозунг «В Сибирь по своей воле».
Именно так называлась наша программа «В Сибирь по своей воле». Так назывался наш информационный тур и вообще вся наша деловая миссия «В Сибирь».
Ну, кто у нас на радио работает, про Тюмень, конечно, знают, про горячие источники, потому что ежегодно, опять же, до пандемии, там каждый год проводился конкурс детских программ, все российские, и мы там постоянно участвовали и даже выигрывали. А вот в Тоболе, да, вот я еще не была.
Тобольск – потрясающий белокаменный Кремль, единственный за Уралом, и территория его огромного, он прекрасен, и просто специально даже ради Кремля туда стоит приехать, а еще там есть мастер-классы, да и сам город, он совершенно чудесный. Прекрасный русский город, по которому хочется гулять, очень чистый, с фонтанами. Обязательно нужно комбинировать Тюмень, Тобольск. Вот к нам приезжала сейчас делегация из Томска, мы еще там не были, но тоже надеемся освоить Сибирь и дальше, поэтому есть куда ехать, есть куда стремиться. И даже наши поездки, казалось бы, рядом, здесь Золотое кольцо России, Владимир, Суздаль, ну, многие из нас были, но мы для себя, например, в рамках организованной нами программы, мы ездили в Покровский край. Это часть Владимирской области и прекрасные программы, связанные с агротуризмом. Катание на лошадях и мастер-классы по сырам и посещение сырного производства. Мы пробовали прекрасные покровские пряники, очень, кстати, вкусные. То есть это был дополнительный вариант опыта и знания для разных категорий туристов. Теперь мы это можем предложить и для детских групп, и для иностранных туристов. Казалось бы, небольшие даже какие-то городки, например, те же петушки, да, мы были в музее петухов. Замечательно. Как это сделано, какие там люди работают, это нужно показывать, об этом нужно говорить, и это нужно знать. Но без вот таких программ, которые вот мы осуществляем в рамках взаимодействия с регионами, мы делаем совместные программы, разрабатываем некие дорожные карты, каким образом мы работаем с туристическими компаниями на месте, чтобы познакомить наших туроператоров, чтобы они к нам приезжали, потому что это не дорога в одну сторону, что вот мы инфатуры вывозим. Мы, как туристический кластер, проводим огромную работу для того, чтобы приезжали к нам. И в качестве примера я могу сказать, вот прямо накануне пандемии, это было начиная 26 февраля, мы организовывали бизнес-миссию «Итальянцы в России». Когда мы привезли сюда из Италии туроператоров, не которые принимают, там их много, а те, которые хотят работать с Россией и готовы сюда направлять туристов, те, у которых есть, собственно, автобусные парки в том числе. И мы организовали для участников кластера, и для участников, вот для итальянцев, туроператоров, которые к нам приехали, во-первых, мы сделали им презентацию Санкт-Петербурга совместно с Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга. Мы дали возможность участникам кластера, нашим туроператорам, представить собственный турпродукт и о нем рассказать, потому что у нас разнообразный турпродукт. В этом сила кластера, что благодаря тому, что каждый может представить все самое лучшее, на чем он специализируется и делает, и при этом это достаточно широкие предложения для рынка, для самого разнообразного спроса. Так вот, каждый представил свой продукт, рассказал и комбинированные туры Санкт-Петербург, например, Карелия. И даже милитари у нас были программы. И
что значит милитари программы?
Ну, например, когда к нам приезжают, их знакомят с историей русского оружия. У них есть возможность одеть форму, попробовать съездить на полигон. Ну,
Сестрорецкий, в конце концов, завод известный.
Конечно, был. Конечно. Поэтому наши участники кластера показали большое разнообразие. И отели показали, где могут разместиться итальянские туристы. И я могу сказать, что вот даже несмотря на пандемию, мы все равно имели взаимосвязь с итальянскими туроператорами, которые уже приезжали сюда, и даже дали несколько интервью на радио Италии, рассказав о Санкт-Петербурге, о том, что здесь можно делать, если вы приезжаете, какие возможности есть для итальянских туристов. То есть в период пандемии мы давали интервью, одно интервью давала я с переводчиком, рассказывали радиослушателям как раз Италия, Санкт-Петербурге и о кластере. Также два интервью у нас было на итальянском языке, потому что у нас есть участники кластера, которые прекрасно владеют итальянским языком, и поэтому они рассказывали в том числе о собственных программах итальянским радиослушателям.
Вот вы их рассказали, чем вы заинтересовали итальянцев в Санкт-Петербурге, а вот какие новые туристические продукты появились в нашем городе за последнее время, потому что те, кто живет в Петербурге, наши слушатели, они по своим музеям редко ходят, а вот может быть что-то новое появилось. Вот расскажите, пожалуйста.
Члены кластера предлагают очень интересные турпродукты для жителей города Санкт-Петербург и Ленинградской области. Во-первых, у нас есть музей Смольного. Очень интересный музей. И сейчас его реновировали, бункер Жданова. Он стал интерактивным, он стал очень интересным.
А он где находится?
Он в самом Смольном. Находится в самом Смольном. У нас есть очень интересный музей семьи Аллилуевых, который показывается не только семья Аллилуевых, но и жизнь начала 20 века.
У нас среди участников кластера есть в том числе государственные музеи, и это историко-мемориальный музей Смольный. Я просто приглашаю жителей города действительно посетить музей Смольный, в том числе Институт благородных девиц, да, Смолянки. Это бункер Жданова, но кроме того, музей Смольный принадлежат историко-мемориальные квартиры. Это музей-квартира Елизаровых и музей-квартира Аллилуевых, там, где жили Аллилуевы. И, собственно говоря, куда приехал Сталин, да, когда он познакомился со своей женой. И это не только история революции, деятельный, но это еще и быт начала века. Мало кто знает, но это очень интересный музей с замечательными совершенно программами. Бункер Жданова сейчас реновирован, действительно стал интерактивным. И, на мой взгляд, это интересные программы. Все, кто хочет, приглашаю.
А бункер Жданова именно где он был в войну?
Бункер Жданова это там, где сидела наша власть во время войны. Да, это бомбоубежище, это на территории всего Смольного, на глубине, по-моему, 17 метров. Поэтому это очень интересно, там, где был главный командный пункт.
А как туда интересно попасть?
Ну, поскольку все-таки Смольный достаточно закрытый объект, и несмотря на то, что там находится музей, поэтому это нужно, конечно, все предварительно, как минимум за 2 недели, потому что нужно предоставить паспортные данные. Да, или позвонить в туристический кластер, вам все организует, просто нужно знать, что немножко заранее, хотя бы за 2 недели до начала экскурсии.
Да, у нас есть страницы в соцсетях, это страницы туристического кластера в Фейсбуке и ВКонтакте, и мы там постоянно публикуем информацию о тех новых турпродуктах, которые появляются в Санкт-Петербурге, о членах кластера и о той деятельности, которую ведет кластер.
Но я знаю, что у вас не только турпродукты в таком понимании обычном туристическом. Есть у вас такая тема, как промышленный туризм или медицинский. Вот можно немножко подробнее об этом?
Да. Ну, во-первых, я хочу сказать о том, что промышленный туризм он набирает обороты во всем мире. Он
то есть что это такое вообще?
Промышленный туризм предполагает в себе посещение предприятий, знакомство, как это все работает. Это новый опыт, это новые знания, когда предприятия становятся полноценными участниками, составляющими турпродукта.
То есть это действующие предприятия?
Это действующие, безусловно, предприятия. Это предприятия могут быть со своей историей, тогда это, конечно, очень интересно. Это могут быть совершенно новые инновационные предприятия, и это тоже интересно. И я могу сказать, что промышленный туризм, он широко сейчас развивается и в России в том числе. Например, в той же Якутии, там посещают якутские бриллианты. Мы, например, в рамках инфатура в кластер, мы ездили в Кострому и посещали, по-моему, третью в стране, я сейчас могу ошибиться, но мне кажется, что так, теплоэлектростанцию, которая произвела на всех огромное впечатление. Это и посещение у нас, например, там и пивзаводов, да, и ювелирных заводов. Это всегда большой опыт, и промышленный туризм имеет огромное значение с точки зрения профориентации, профобразования, потому что дети, школьники, которые приходят и видят, как это работает, для них это тоже возможность выбрать свое будущее, свою новую профессию, а предприятиям найти своих новых работников, сотрудников. Поэтому промышленный туризм, он интересен и с точки зрения МАИСа, это делового туризма, потому что если вы пришли на завод и вы увидели, как это работает, у вас может возникнуть идея, а не поработать ли с этим заводом с точки зрения бизнеса, в том числе для членов делегации. Приезжает, допустим, к нам иностранная делегация, мы ее привозим на завод, они видят, как здорово, как классно все работает. И это тоже возможность развития и для предприятия, в том числе и налаживания контактов с точки зрения бизнеса. Поэтому промышленный туризм, на мой взгляд, это будущее, и он очень важен в том числе для тех регионов. Ну, у Санкт-Петербург много музеев, культурная столица, да, и не только.
Где
и огромное
этого.
Количество предприятий, между прочим, но есть регионы, где нет, к сожалению, да, такого количества музеев, театров. И для них промышленный туризм может выходить и играть главенствующую роль.
У меня тогда такой вопрос. А в Санкт-Петербурге в какие уже вот промышленные учреждения, если так можно сказать, уже организованы туры?
Я не могу сказать о том, чтобы на регулярной основе в Санкт-Петербурге на сегодняшний момент были организованы экскурсии. Да, они существуют. Ну, в качестве примера, это посещение ювелирных заводов, раз. Это посещение пивных заводов. заводов. Это самый популярный, скажем
фарфоровый.
Так, фарфоровый завод, да, это вот известный.
Ломоносов, да?
Да,
с историей, да, которой.
Да, да, безусловно. И Балтика, вот то, что мы говорили, например, пивзавод. Но что бы хотелось? Хотелось бы, чтобы, во-первых, этих предприятий было больше, чтобы эти экскурсии были регулярными. И самое главное, чтобы экскурсии, которые были на этих предприятиях, они были качественными. Чтобы это не была какая-то такая, знаете, самодеятельная история, потому что иногда бывает, что у нас туризмом занимаются, и кажется, что это так все просто, а на самом деле это большая, серьезная работа, и это методология. И на сегодняшний момент, вот я как представитель, общественный представитель агентства стратегических инициатив, были проведены с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга встречи с комитетами, с предприятиями о возможности организации промышленного туризма на их предприятиях. И планируется в ближайшее время подписание соглашение между агентством стратегических инициатив Санкт-Петербургом, губернатором о передаче методологии по промышленному туризму. Что это значит? Это значит, что предприятиям подробно вот от начала, как это, степ-бай-степ, от начала до конца передадут методологию, как создать экскурсию. Здесь и техника безопасности имеет значение, и входная зона, и регулярность, и подготовка квалификации экскурсоводов. Это очень серьезная и большая масштабная работа, и не только в рамках Санкт-Петербурга, от страны в целом.
Я такое видела, например, на Шри-Ланке, на чайный завод, естественно, куда там еще могут повезти. И, естественно, это все заканчивалось дегустацией. То же самое у нас на пивзаводах. Это все заканчивается дегустацией, и, конечно, туристы покупают продукцию.
Безусловно, конечно.
Вот.
Это экономически выгодно во всех отношениях. У нас в рамках кластера мы продвигаем проект, который, на наш взгляд, за ним просто будущее. Это проект «Торговый Санкт-Петербург, торговая Россия», потому что этот проект включает как раз развитие промышленного туризма, максимальное включение туристических компаний для продвижения промышленного туризма, потому что предприятие может создать турпродукт. Допустим, оно создало турпродукт, подготовило экскурсии, даже подготовило кадры. Но кто будет его реализовывать? Кто привезет его на это предприятие? Кто его будет продавать? Кто его будет продвигать, в том числе и на международном рынке? Без туристических компаний на этом будет точка. Это будут какие-то разовые, единичные истории, что есть на сегодняшний момент. Поэтому, когда это будет целостная история с участием туристического кластера, вот тогда это будет иметь действительно реальную работу и реальное продвижение, и это будут те экскурсии, на которые будут приходить, записываться и продвигаться, в том числе и на международном рынке. Поэтому здесь задача кластера, она, в общем, его участие, оно принципиально.
Насколько я знаю, вы занимаетесь медицинским туризмом, но неужели к нам едут лечиться? Я знаю, что едут в Израиль лечиться, Германию и так далее. А неужели к нам едет кто-то?
Вы знаете, к нам едут в том числе и из Израиля, и со стран Евросоюза, и не нужно списывать со счета страны бывшего СССР. Поэтому в Санкт-Петербург едут, потому что здесь огромный действительно медицинский кластер, прекрасные клиники, и интерес Санкт-Петербурга есть, и здесь несколько моментов. Первое – это все-таки уровень нашей медицины Санкт-Петербурга высокий. Второй момент – это цена вопроса. Третье – это Санкт-Петербург как некий хаб и туристические в том числе возможности. Поэтому с точки зрения развития медицинского туризма и всех его составляющих за ним большое будущее.
А вот сейчас, во время пандемии, я знаю, что увеличился поток тех людей, которые хотят сделать вакцину зарубежную, И в то же время я читаю, что многие спрашивают, пишут, как можно сделать у нас нашу вакцину?
Вы знаете, по поводу вот именно вариантов вакцины, я вам по деятельности кластера в этом отношении точно не скажу, потому что у нас со стороны
То есть кластер этим заниматься не будет?
По вакцинированию кластера этим не занимается. Вообще, чтобы было понятно, медицинские учреждения занимаются медицинскими услугами. Туристический кластер занимается все-таки, объединяет в себя, в том числе и медицинскую, например, ассоциацию, но непосредственно услугами медицины может заниматься, в том числе по российскому законодательству, что очень важно, только все-таки медицинские учреждения. Поэтому вот эти вопросы туризма, вакцинации и так далее, я вот немножко бы оставила вообще в стороне.
А если вернуться к вопросу, как вы открываете Россию вот во время пандемии с помощью туркластера, то многие наши знакомые и мы сами стали ездить сейчас по России, но мы и раньше ездили. Но кто впервые поехал, они сталкиваются с тем, что понимание туризма вот в отдаленных российских регионах далеко от туризма уже привычного для нас, петербуржцев, которые привыкли ездить в Европу.
К определенному уровню, к определенному сервису мы уже привыкли, и мы ожидаем его в том числе.
А его там нет.
Бывает, что его там нет. И это большой вопрос, но это есть над чем работать, потому что, конечно, можно построить и в лесу, и где угодно прекрасный, шикарный пятизвездочный отель, но при этом там кто-то должен работать, и эти люди, которые там должны работать, они должны быть профессионалами, да, то есть должен быть определенный уровень сервиса и понимание, как это должно. Но это вопрос обучения на месте, здесь только время.
Но вот вы как-то выбираете компании, с которыми вы на местах работаете?
Безусловно. Мы выбираем компании, с которыми нужно работать и можно работать. Мало того, я даже по опыту, поскольку все-таки я не просто номенклатурная какая-то история, с моей стороны, все-таки я с 95 года работаю в сфере международного туризма, и я тоже работаю с турами по России. Поэтому иногда бывает так, что ты просто начинаешь контролировать, ты просыпаешься, даже если разница есть 4 часа во времени, для того, чтобы все проконтролировать, чтобы было все на месте хорошо, когда вот этого опыта и сервиса не хватает. Иногда приходится даже работать вот так в удаленном формате. Но это факт, но вы знаете, чем больше путешествуют туристы, чем больше опыта, это не только опыт туристов, это опыт принимающих компаний. Поэтому вот здесь просто поддержка, курсы, обмен опытом. Ну, только эта история.
И последний вопрос. Наша программа выйдет вот в начале августа. Куда вы еще советуете отправиться? Это как раз время отпусков.
Ну, огромная территория России и большое количество разнообразных туров. Здесь нужно для себя просто выбрать, какие цели вы перед собой ставите. Сейчас, конечно, в связи с тем, что вот была история с Крымом, с наводнением, в связи с ограничительными пандемией, там, прививками и так далее. Здесь просто нужно первое посмотреть возможности, если вы едете отдыхать. Вы можете поехать в Краснодарский край, допустим. Краснодарский, Крым — это всем известная история. Но, как я уже говорила выше, вы можете поехать в ту же Тюмень. Прекрасные туры по Алтаю. Это и санаторно-курортное лечение. Это программы по приключенческому экологическому туризму. Это туры на Байкал. Иногда можно куда-то далеко не ехать, но совсем рядом, с Санкт-Петербургом, вы можете отправиться в ту же Карелию или Русский Алу. Есть прекрасные программы, связанные с агротуризмом. Например, даже из Санкт-Петербурга по Ленинградской области у нас же есть тут и фермы по производству рыбы, и фермы закрытого цикла, вот кому интересно. У нас есть прекрасные усадьбы, у нас даже есть экскурсии по дачам Ленинградской области, исторические усадьбы. Поэтому выбор огромный, это историко-познавательные программы, промышленный туризм, о котором мы говорили. Кстати, я еще хотела сказать, что, конечно, огромное, вот на мой взгляд, огромный потенциал у вообще России. Это программа, связанная с экологическим и приключенческим туризмом. И это те программы, которые нужно, и то направление, которое просто требует развития. И вот, на мой взгляд, промышленный туризм, экологический и приключенческий туризм – это самое перспективное направление для российского туризма.
А вот приведите пример какой-нибудь экологический, приключенческий туризм для наших слушателей, кто еще, например, не пробовал ни разу.
А вот смотрите, как совсем недалеко, в качестве примера я могу вам сказать. Например, совсем недавно мы были в Смоленской области. Смоленск, да, недалеко от Москвы, по-моему, порядка 300 километров. В рамках вот фатором мы посещали Смоленское Поозерье, экологическую тропу. Мы гуляли по прекрасному лесу, и, казалось бы, самые простые вещи, ну, кто из нас не видел ель или сосну, я не знаю, там или муравейник, или мы все видели мишку. Но вот так сделана прогулка по этому лесу, что каждый из нас, казалось бы, знакомый всем, ну, вот с детства, да, вроде бы ничего нового мы его не могли узнать, но это была прекрасная, очень интересная экскурсия.
Там гид был?
Там был профессиональный гида. Там была возможность посетить и увидеть, например, лошадей Пржевальского. Кто из нас видел вживую лошадей Пржевальского? А вот в Смоленском Поозерье это можно сделать. А еще, кстати, можно посетить музей Пржевальского, где это вещи, которые именно принадлежали Пржевальскому. И это очень интересный познавательный музей. Экологическая тропа. Можно туда приехать, можно покататься на лошадях, можно совершить спуск по реке. То есть огромные возможности. Поэтому, ну, вот вам небольшой такой пример. Потому что что вообще экологический туризм, приключенческий туризм, он всегда соединен с познавательным туризмом. Поэтому возможности у нас очень-очень большие. У нас такая красивая природа, и сейчас ведь строятся и глэмпинги по стране, да, и всякие базы, поэтому возможностей для этого огромное количество. Нужно просто выбрать точку на карте и обратиться в туристическую компанию, которая вам составит уже действительно продуманный маршрут, выстроит его логистику, как добраться и что вы сможете увидеть.
Или обратиться в туристический кластер, а мы вам порекомендуем ту компанию, которая занимается непосредственно этим направлением.
А ваша, Лилия Олеговна, какие любимые направления? Или вот куда бы вы хотели съездить вот в ближайшее время? Не едете, а вот именно куда бы вы мечтали, хотели бы?
Байкал. Я бы, наверное, Байкал.
Ну, пока вы думаете, Светлана.
Да, я могу сказать. Мне хочется посетить настоящий север. Мне хочется увидеть север именно такой холодный, чистый, экологически, почувствовать себя такой первопроходцем.
Это Мурманск или вы имеете в виду дальше?
Это и Мурманск, и Архангельск, и Якутия. И у нас очень много. Мы сейчас как раз будем заниматься таким направлением, планируем.
Я много, конечно, путешествовала по миру, была в самых таких удаленных странах и местах, и Коста-Рика, там, и Мексика, и Южная Корея, то есть разные направления. Но вот к своему, наверное, вот я думаю, что это будет мой ближайший план на будущее. Я мечтаю посетить Алтай. Я отправляла туда туристов, я знаю их прекрасные совершенно отзывы, я видела их фотографии, видео, и когда я сама смотрю, думаю, боже мой, неужели вот я отправила их туда, в такую красоту?
А поэтому... сами не ездили?
А при этом сама и не ездила, я много знаю, и партнеров, я могу там заказать вертолеты, и лодки, и отели, и проконсультировать. Но вот как ни странно, при этом я проживаю, когда готовишь тур, вы знаете, его проживаешь вместе с туристом, и находишься в контакте, и продумываешь все, каждую минуту продумываешь, как сделать так, чтобы максимально много показать, и чтобы не было утомительной программы. То есть учитываешь всегда очень-очень много факторов, когда ты готовишь эту профессиональную и подробную программу. Но вот при этом я не была, и поэтому это моя мечта. С удовольствием приеду на Алтай. Вообще люблю очень экологический туризм. Я считаю, что это всегда большое счастье. Это то, что дает некую жизненную энергию, импульс для того, чтобы потом уже, напитавшись природой, воздухом, общением с людьми, кухней, вот этим соприкосновением, да, с природой, это всегда дает энергию, это дает жизнь.
А я хочу поехать в Узбекистан. Мне так хочется попробовать их кухню на месте. Мне хочется почувствовать вот этот колорит. Там же очень-очень интересно. И вот у нас планируется как раз следующая поездка для наших туроператоров. Это поездка в Узбекистан для знакомства с их возможностями как по приему, для того, чтобы мы отправляли туда туристов.
Но я еще хочу сказать, что у нас в рамках кластера создан клуб делового и культурного сотрудничества с Италией, между кластером и Италией. И мы организовывали инфотуры для наших туроператоров, чтобы они познакомились, например, с островом Сардиния, потрясающим, красивым, куда хочется приезжать бесконечно много, поэтому я с удовольствием свернусь на Сардинию. И надеюсь, что наше сотрудничество уже вот были заложены для этого основы, и надеюсь, что оно продолжится.
Что ж, надеюсь, что все это сбудется, ну а самое главное, что вы съездите туда, куда лично хотите, так как главное для меня это, чтобы сбывались мечты. Ну а мне осталось лишь представить сегодняшних гостей студии «Радио России» в Санкт-Петербурге. Мы говорили о туризме с представителями Агентства стратегических инициатив по направлению туризм в Санкт-Петербурге Лилией Сорокиной и Светланой Галлер. А точнее, Лилия Сорокина, руководитель туристического кластера Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального округа, и Светлана Галлер, руководитель по связям с общественностью туристического кластера Санкт-Петербурга.
Спасибо, до новых встреч, до новых путешествий.
Ждем вас, наши дорогие друзья. Будем очень рады вас видеть в туристическом кластере Санкт-Петербурга.
На этом и я, ведущая Ирина Озерская, прощаюсь с вами до следующего понедельника и присоединяюсь к группе «Чайф», композиция которой уже звучит в нашем эфире. Не теряй надежду.
Если только заскучаю, если только загрущу, вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам и к тебе вернусь скорей. Первым делом Надо съездить до Самары на 3 дня. Там в 16-м подъезде у меня почти родня. А еще бы на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Левбердоне много точек, надо мне зайти в одну.
Не теряй надежду, в твою дверь я постучу. Знаешь, я, как прежде, прилететь к тебе хочу.
До Норильска и обратно всех делов-то вот фигня. Ты же знаешь, там рыбалка, как ребятам без меня. И в горах Кавказа тоже заждались наверняка. На заставе Серега службу тянет там пока. На Байкале Толик с Саней Баргузины мачту гнет. Как пойдут под парусами, кто ж им песню там споет? Ну а Крым, там Леха с Юрой заскучал российский флот. Вечерами в Балаклаве замечательный народ.
Не теряй надежду, твою дверь я постучу. Знаешь, я, как прежде, прилететь к тебе хочу.
Литературные чтения на Радио России.
Я буду читать некоторые главы из романа «Вечера с Петром Великим». Надо иметь в виду, что главный герой-рассказчик – это учитель Молочков и его друзья, которые бурно и активно обсуждают каждую рассказанную им историю. Про бедного Ивана Нарышкина. В тот вечер разговор зашел про жестокость Петра. Палач головы собственноручно рубил топором, не знал жалости, деспот и всякое такое. В ответ на это учитель рассказал следующую историю. Для службы на новых, только что отстроенных фрегатах в Адмиралтейство прислали новобранцев, нанятых для матросской службы. Петр приказал их выстроить и лично стал обходить строй. Флотская служба только складывалась. Петр ценил свои корабли и не жалел времени узнать будущих матросов. Придирчиво расспрашивал каждого, кто такой, откуда, что делал, что умеет. Дойдя до одного усатого, солидного матроса, он замер, ничего не говоря, стал вглядываться. Пригнулся к нему и вдруг испуганно отпрянул. Свита застыла. Никто из приближенных не видел его таким. Петр закрыл лицо руками, снова открыл, бледный, в ужасе, словно встретил призрак. Матрос этот задрожал, опустил голову, сжался. Офицеры на верфи знали его как исправного работника. Замечаний он не имел. Его произвели в боцманы. Но тут, хоть и не понимая, что происходит, старший офицер подскочил к нему, заставил поднять голову, смотреть на царя. Смотреть на Петра в минуты его гнева было страшно. Взгляда его не выдерживали. Однако тут, похоже, сам царь устрашился, с трудом справился с собой, спросил глухо: «Ты из стрельцов?» Тот что-то забормотал: «Отвечай!» «Да, государь, из стрельцов». «Из тех?» «Нет, нет!» – в ужасе закричал матрос. «Врешь, это ты!» Петр взял его за ворот рубахи, вытащил из строя. «Ты убивал Ивана Нарышкина?» Он не спрашивал, он выкрикнул. Ноги матроса подогнулись. Он повалился на землю, припал к сапогам Петра, моля простить. Он никогда не мог забыть этих стрельцов и тех, кто приставил лестницу к крыльцу, кто забрался через решетку к ним и сбросил вниз на пики Михаила Долгорукова. За ним стрельцы подступили к боярину Артамону Матвееву, вырвали его из рук царицы и тоже, раскачав, швырнули вниз на подставленные пики. Струи крови брызнули во все стороны. Вопли несчастных смешались с ревом стрельцов. «Люба! Люба!» Били барабаны, бердышами рубили на части тела бояр. Петр с братом Иоанном стояли на крыльце, застыв, смотрели, как отсекают руки, ноги, кидают на белокаменные плиты, сапогами топчут горячую парную плоть, танцуют в осклизлой кровавой каше. Они еще не знали до конца всех нитей заговора Милославских, родных первой жены Алексея Михайловича. Их партия старалась убрать от власти партию Нарышкиных, второй жены царя, то есть нынешней царицы, расчистить дорогу Софии, дочери царя от первого брака. Шла, так сказать, межпартийная борьба за власть. Душой заговора был Иван Михайлович Милославский, опытный придворный интриган. Он-то тайно направлял бунт стрельцов. Так тайно, так осторожно, что только через 15 лет случайно раскрылась полностью его роль. Память невыносимой вспышкой высветила Петру лица стрельцов, вопящих у кремлевского крыльца. Они ворвались в царские покои. Царица Наталья еле успела обоих царевичей, своего сына, 10-летнего Петра, и пасынка, 16-летнего Иоанна, спрятать в церкви. Ловили одного за другим бояр, особо охотились за Нарышкиными. Всю их партию по списку, всех, кто их поддерживал, указано было перебить. Для того и деньги давали, и наговаривали. 60 с лишним бояр изрубили. Выволокли за ноги трупы их на Красную площадь. Более других искали Ивана Нарышкина, дядю Петра. На него наговорили, что он собирается отравить царевича Иоанна. Метит сам стать царем. Нарядился в царскую одежду, надел корону, стал говорить, что никому другому так не идет корона, как ему. Софья подтверждала, когда она забронила Ивана Нарышкина за такое, он кинулся на царевича Иоанна, схватил его за горло, чтобы задушить. Спасибо, Софья отбила. Царица Наталья спрятала брата. Его не нашли. Царица заверила стрельцов, что не знает, где Иван Нарышкин. Держалась твердо. Страшные сцены бойни не сломили ее духа. Ей удалось уговорить стрельцов уйти. Вечером стрельцов поили в кабаках, разъясняли им, что царица обманула их, спрятала брата, а он всему злодейству голова. После убийства Матвеева главную угрозу Милославские видели в Иване Нарышкине. Молодой, энергичный, способный, он служил опорой Натальи. К тому же сумел завоевать любовь маленького Петра. Недавно назначенный оружейничим, он заказывал мальчику для военных игр деревянные пушечки, копья, помогал в играх. Карьера его многих бояр обижала, слишком быстрая. После смерти царя Федора Алексеевича года не прошло. Спешила царица пристроить своих родичей. Осуждали ее легка умом. Нарышкин прятался в чулане, заваленном пуховиками, перинами. Дверь чулана оставили приоткрытой, чтобы не возбуждать подозрений. Про то, что Нарышкин укрыт во дворце, кто-то донес Софье. От нее пришло к стрельцам. Разъяренные обманом, они наутро вызвали на крыльцо царицу и заявили, что если им не выдадут Ивана Нарышкина, они перешарят все царские покои. Бояр не пощадят, самой царице не поздоровится. Царица удалилась в слезах. Софья приказала стрельцам обождать. Пошла в палаты, где собрались бояре, сказала при всех Наталье Кирилловне, что брату Ивану от стрельцов не уйти, что если не отдать его стрельцам, все погибнут. Перепуганные бояре молили царицу согласиться. Петр видел, как мать рыдает, как Софья ведет ее почти силой в церковь Спаса. Наталья Кирилловна велела туда привести брата. Он пришел. Она, плача, просила простить ее. Иван понял, что это означает. Он мог бы воспротивиться, попытаться бежать. Много выходов было из дворца. Но он согласился. Его приносили в жертву, и он пошел на эту жертву. Он исповедался, причастился. Бояре неотступно стояли у входа, ждали. С площади доносился нетерпеливый барабанный бой, глухой гул толпы. «Смерти я не боюсь», – утешая сестру, сказал Иван Нарышкин. «Хочу одного, чтобы моей смертью кончилось кровопролитие». Царица обняла его, не могла оторваться. Софья принесла образ Богоматери. Царица приняла от нее образ, передала брату. Софья уверяла, что стрельцы устрашатся образа, пощадят Ивана Нарышкина. Она всячески показывала, что не причастна к бунту. Она хорошо понимала, что бунт стрельцов обречен, но пока что обречен Иван Нарышкин. Бояре торопили их. Нельзя больше медлить. Стрельцы не вытерпят. Вот-вот ворвутся. Иван Нарышкин поклонился всем, сестре и обоим царям особо и вышел, неся перед собой образ. Стрельцы потащили его в застенок, потребовали признаться, что он хотел умертвить царя Иоанна Алексеевича. Им надо было оправдать свой разбой. Они уже чувствовали, что за их бесчинство придется нести ответ. Признание Нарышкина много бы значило. Но Нарышкин отрицал вину, не брал на себя грех. Его принялись пытать жестоко, надеялись, что оговорит себя. Он молчал, не поддался. Тогда его вывели на Красную площадь, разрубили на части бердышами.
В
программе «Литературные чтения» писатель Даниил Гранин знакомит вас со страницами своего романа «Петр Великий». Продолжение слушайте завтра в это же время.